Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, друзья, это программа «Честное слово», меня зовут Руслан Шевединов, это канал «Популярная политика», рад вас приветствовать в этом эфире, будь это лайв-версия или смотрите нас в записи, мы рады здесь с вами встречаться каждый день и разговаривать с интересными гостями, обсуждать ключевые темы и важные события минувших дней. Меня зовут Руслан Шевединов, еще раз напоминаю, с вас лайк, с вас комментарии, и у нас сегодня интереснейший гость, это политик, блогер, юрист Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Рад приветствовать, Руслан, рад приветствовать всех зрителей «Популярной политики».
Всех призываю присылать свои вопросы и комментарии, если смотрите нас в прямом эфире, будем по возможности передавать их Марку Захаровичу. Марк, я хочу начать с темы, которая довольно неожиданно для многих случилась, ну и также она была довольно долгожданна для многих, это арест ближайшего соратника Шойгу, его кошелька, одного из его кошельков, это Тимур Иванов, гламурный генерал, как его прозвали мы в своем расследовании, как его теперь именуют Z-телеграм-каналы и вся эта ура-патриотическая публика, арестовали его, вменяют ему взятку, задержали его подрядчиков, его номиналов, Фомин, Бородин, люди, которые также фигурировали в наших расследованиях, это люди, которые, собственно, получали от него подряды и потом возвращали ему взятками в качестве особняков и так далее. Ну вот что это, на ваш взгляд, как вы это оцениваете, происходящее с Тимуром Ивановым? Почему за ним пришли? Почему не смог его защитить Шойгу? И знал ли вообще Шойгу о том, что под него копают?
Ну, смотрите, здесь несколько аспектов. Во-первых, это обычная внутривидовая борьба. От нее никто не защищен, кроме самого ближайшего окружения Путина, то есть совершенно специальных лиц. И мы такое же видели. Да? Мы тут сенаторов видели, министров и так далее, которых брали за жабры. Да? Причем, ну вот, если вы помните, Сердюковым, он вообще был министром обороны, был осужден, там погашена судимость, Васильева посадили ненадолго. Ну, как бы сильно на них не прыгали, но, тем не менее, когда попал в опалу, собственно говоря, происходит то, что происходит. То есть человека ошкуривают, то есть все, что он награбил за там, годы сидения в кресле, у него отбирают, это обычная история. Ну, например, если вы помните, министр без портфеля такой Абазов был у Медведева. Понятно, что это была хвостом, по хвостам уже компания, которая вокруг Медведева была, но этот Абазов сидит, у него забрали значительную часть денег, которые он, значит, наконопатил и так далее. Но все равно, ввиду того, что он в самом нижнем круге был, то его все-таки посадили, да, хотя, опять же, я думаю, не критично. Мы видели, как сажали и некоторых других, вот, так что сама по себе внутривидовая борьба на этих уровнях – это вещь абсолютно допустимая. Что тут может быть причиной? Ну, конечно, он сидел на потоках, естественно, не сам сидел, он обеспечивал эти потоки, ну, естественно, по пирамидальным вертикали, значит, Шойгу, соответственно, Шойгу дальше. Наверняка какие-то боковые схемы были. Наверняка он зарылся, как говорится, да, начал брать больше и не по рангу. Более того, там очень не любят вот этой публичности, понимаете, когда ты лезешь и показываешь свое богатство. Вот это как бы возбраняется. Это ни при каких обстоятельствах не приветствуется. Я думаю, это тоже послужило, пусть не решающим, но одним из факторов, что от такого надо избавиться. Да? Но опять же, по схеме ошкуривания забрать все деньги, потом от плющенного уже можно, так сказать, решать, насколько сажать, потом потихоньку отпускать. В принципе, он свой, он никакой не чужой. Тут специально запустили, что чуть ли не в госизмене обвинят. Какая госизмена? Кому госизмена, понимаете? С этой Маниович, которая в Париже имеет квартиру, я так понимаю, проживает за границей. Он формально развелся. Она действительно первым браком была с гражданином Израиля, сама израильтянка. Но это все, как бы сказать, это фауна, понимаете? Бюрократическая фауна, которая у всех там по 5 паспортов, жены-то вообще и речи.
Марк, а можно я немножечко так подожгу, чтобы это немножечко на спор начало выглядеть? Но вот вы говорите, что это обычная история, когда какие-то внутривидовые борьбы, и кто-то становится ее жертвой. Но в военное время зам министра обороны, то есть там третий человек, второй или третий человек в российском министерстве обороны, вот его сажают и сажают демонстративно под камеры, с освещением в СМИ и так далее. Ну, как бы Сердюкова-то в мирное время сажали, когда можно было и принято ругать российскую армию словами «разворовали». Теперь у нас армия, как говорится, непобедимая, священная, и всех сажают за ее дискредитацию в Российской Федерации.
Смотрите, это я объясню, это второй аспект, по которому, почему это сейчас понадобилось. Но там ведь были уже такие посадки, там пониже были, и замминистры уже брали. А Булгаков, где министр по тылу, которого Мизинцев сменил? А где сам Мизинцев? Кто-нибудь знает? Где такой генерал Мизинцев, который сменил зам по тылу Булгакова? Булгаков был человек посаженный, тоже сидевший под Шойгу, тоже на потоках и так далее. Так что сказать, что военные... А это все вот происходило. 22-23 год такие вещи происходили. Чехарда назначений, снятие и исчезновение отдельных генералов. Где они? В опале сидят. На самом деле, я бы сказал, что военное время здесь в данном случае, да, играет роль. Но если внутривидовая борьба, она является имманентной частью системы, то война здесь только усугубляет ситуацию. То есть их не пугает то, что они берут этого Тимура Иванова, который действительно близок к Шойгу. А многие говорят, расценивается ли это как подкоп под Шойгу, что вот Шойгу и так далее. Ну, я бы сказал так, если бы хотели Шойгу снять, давно бы уже сняли, понимаете? И после провалов ряда операций, в сентябре он мог быть козлом отпущения 22-го года после Харьковской операции, после оставления, собственно говоря, правого берега Днепра. Но, тем не менее, он и сидел, потому что вот он как раз ходит в ближний круг, понимаете? Он неприкасаемый. То есть сажать Шойгу – это слишком круто как раз в военное время. А все, что ниже, на самом деле роли не играет.
А сажать человека Шойгу – это кто? Это ФСБ или какая-нибудь контрразведка? Или кто может себе позволить пойти на него? Ну, явно же никакой ни Бастрыкин, ни Колокольцев не осилят даже подчиненного Шойгу.
Не-не-не, это, конечно, ФСБ, тут даже вариантов никаких. Это копал по департаменту военной контрразведки ФСБ России. Безусловно, это на уровне Путина решалось, несомненно. Ему доложили вот такая ситуация. А Шойгу не пойдет. Он даже мать родная была бы у него замуж. Мне же говорят, жена на подрядах сидит, да? Да, вот жену да. Его бывшую посадят. И Шойгу скажет, ну что же, публично он скажет, да, все по закону и так далее. Будет помогать, как и Тимуру этому. Он будет, скорее всего, помогать как-то, так сказать, смягчить, чтобы по нему не отрикошетило, понимаете? Какие показания даст этот Иванов? Он может, сейчас вот он не колется, а в какой-то момент ему предложат, сделать предложение, от которого нельзя отказаться, он может и на Шойгу дать показания. Да, я ему вагонетками отволакивал деньги и так далее. Но ведь не это является решающим фактором для привлечения к ответственности лица, а только согласие или несогласие Путина, понимаете? И я не думаю, что Путин согласится, даже при том, что знаешь, чем промышляет Шойгу, его бывшая жена, там, Тимур Иванов и все остальные, они его не отдадут как раз из соображений того, что он еще пригодится, чтобы на него повесить какие-то неудачи, если таковые будут. Поэтому на самом деле уровень Шойгу – это все-таки более существенный. Вот там действительно вот те вопросы, о которых вы говорите, политические, во время войны, это может создать некую негативную ситуацию при всей непопулярности Шойгу в армии, при всей непопулярности. Это, конечно, вопрос специальный. А то, что касается Тимура Иванова, я бы его роль, вот честно говоря, как часто вот делают, не преувеличивал. Он плетется за Шойгу еще там с МЧС, он везде занимался бабками, он ничем другим не занимался, из него военный, как из меня, солист Большого в пачке, как говорится. Поэтому на самом деле я считаю, что никто особенно не плакал и особенно, так сказать, не страдал от того, что было принято решение кого-то кинуть на закладе. Есть тут политический элемент, чтобы в армии показать, смотрите, мы вот с этими коррупционерами боремся. Ну, наверное, какой-то есть. Наверное, так сказать. Но, честно говоря, вот сейчас он канет в это следствие, и о нем забудут и не вспомнят. Это не такая фигура, которую будут вспоминать при каждом, так сказать, праздновании дня российской армии, понимаете? Ну, он никто, в общем, и целом-то. Вот чем он выдающийся-то? Только воровством своим и своими вот этими публичными плясками со светским кружением, значит, салонным вместе со своей этой бывшей супругой, вторая или она какая-то, десятая, не знаю. А так-то, в общем, что он из себя представляет? Да ничего он из себя не представляет. Какой-то пенек, которого посадили просто бабки считать, обычный кассир. Поэтому я бы, честно говоря, не думаю, что за этим идет какая-то политическая кампания значительная, что Шойгу дальше снимут и так далее. Но мне так вот как-то не выглядит, не кажется.
Марк Ильич, я заметил, что как раз-таки мимо глаз либеральной прессы прошла еще новость из Подмосковья, которая вчера же пришла вместе с новостью о Тимуре Иванове. Там задержали Стригункову. Это такая, как Ракова при Собянине, это такая же дамочка была при Воробьеве. Вот она меньше месяца назад ушла в отставку, но там говорят, что по состоянию здоровья что-то такое. И вот ее взяли на взятки в 150 миллионов. Уже она не чиновница, просто вот еще месяц назад была правой рукой Воробьева. Вот ее взяли на взятки в 150 миллионов. И как раз это подливает в такое маслится в этот огонек, что, ну вот, клан Шойгу-Воробьева, известный клан, один из сильнейших в российской политике, вот они как бы по их людям идут. Иванов с 10-го года кошелек Шойгу, Стригункова последние там, 5-7 лет работает с Воробьевым, и его прямо очень доверенный человек. И вот их прям атакуют, и никакой защиты нету.
А вы знаете, все равно мы такое видели. Людей обстригали, потому что они, конечно, не самые номера первые при Путине, ну уж Воробьев-то точно, но в любом случае и при Собянине таких брали, у Собянина таких шлепали, и при других, так сказать, значимых лицах кого-то за жабры брали. Мне все-таки не кажется, что это выльется в кампанию отставки всего клана Шойгу и Воробьева. А какой в этом смысл? Ну, поставишь ты на место Шойгу кого-то еще. Наверняка там есть недоброжелатели Шойгу, они известны, ФСБ, там, сказать, за него зуб точит. Но Путин, который будет принимать решение, он же ведь будет руководствоваться, а зачем, а кого, а чем мы будем затыкать эту дырку, понимаете? Честно говоря, на самом деле в военных вопросах сам Шойгу решение не принимает, он же не военный. Этим занимается Генштаб, этим занимается сам Путин, в конце концов. Ну, одобряет планы, которые ему приносят и так далее. Но Шойгу в данном случае можно его, конечно, снести, а смысл? А зачем? Что касается Воробьева, ну там еще проще, это даже не военный ведомство. Вот вы вот сказали про эту Стригункову. Ну, наверное, это мелькнуло, никто даже не заметил. Ну, взяли ее. Значит, скорее всего, это Москва, Московская область, департамент, который возглавляет Дорофеев, да, ФСБ этим занимается, безусловно. Вот. Ну, я бы не сказал, что после этого Воробьева снимут. Там у них уже были таких же брали за жабры, и, честно говоря, ничего не менялось. Я вот сейчас привожу пример, знаете, как у Гоголя ревизор, когда вот все стоят, мертвая сцена в конце, что едет этот настоящий ревизор, а не Хлестаков, да, и что будет? Да ничего не будет, будет все так же, как и было, и городничий, и все останутся при своих должностях, ну, с кем-то поделятся, кому-то денег отодвинут. Немая сцена, не более того. Еще раз повторяю, это не является какой-то кампанией борьбы с коррупцией, там, значит, наведение порядка. Ну, сколько раз мы такое видели, и все возвращалось на круги своя. Я не вижу за этим какого-то большого продолжения, я бы так сказал.
Да-да, безусловно. Я скорее тоже трактую, как какая-то грызня между собой, и кому-то обрезают крылья, просто чтобы других пустить к потокам. Марк Захарович, закрывая тему с арестом Иванова, с кланами Шойгу, Воробьева и так далее, вот одна история есть, которую... Ну, я как бы не могу игнорировать, это реальность, в которой мы всю жизнь жили и работали в фонде борьбы с коррупцией. Если мы про кого-то выпускаем большое разоблачение с доказательствами и всей фактурой, этот чиновник на какое-то время, ну, Путин не мог его трогать, потому что это значит признать нашу правоту и наказать. Там Тимур Иванов, там и полутора лет не прошло с нашего расследования о Маниович, о Китаевой, о любовном треугольнике среди замов Шойгу и так далее, там, с дворцами и так далее. И вот Иванова снимают. Это как что? Они воспользовались моментом? Или почему так? Почему? Может быть, теперь не работает правило, что они становятся неприкосновенны после того, как мы их разоблачаем?
Вы знаете, они реагируют ведь на расследование, они у себя там какие-то вещи проверяют и так далее, но не столько, они и так знают, понимаете, всех этих людей курируют те, кто надо. Угу. Здесь болезненность именно в опубличивании, в том, что это подсветили, то, что этому придали огласку, вот это противно, потому что, ну, как бы сразу возникает такой момент, ну, хорошо, тебя посадили заниматься бабками, а ты тут начал по Золотым дворцам, там какие-то часы, какие-то крушавели. Ты зачем это делаешь, да? И зачем ты везде фотографируешься? Ну, вот я видел фотографии, мелькали и у вас расследование везде, там он с Песковым чуть ли не в десну дуется, да? Ну, просто интересно. Вот ему сейчас задают вопрос, ты зачем это делал? Да? Ну, наверное, генерал его какие-то допрашивают, ФСБшник. Говорит, ну, а ты зачем вот это все публиковать? Да у меня, вы знаете, Маниович так любил в Инстаграме, а я что? Ну, вот баба у меня такая была, ну, вот я. Ну, а тебе же говорили, что так не делай. Вот у них какая-то своя системная этика, которая не предполагает подсветки. Как раз расследование Фонда борьбы с коррупцией, а Фонд борьбы с коррупцией, ну, пользуется как открытыми, так и закрытыми источниками, которые добывает как-то, кто-то сливает. Понятно, что, значит, сами они недоброжелатели этого Иванова наверняка там в Министерстве обороны могут посылать в ФБК, значит, а вот смотрите, он ворует, он мне там обрезал потоки, а я вот на него настучу. Но, тем не менее, понимаете как, для них это все имеет значение. Они же всегда реактивно по этим расследованиям, не только связанным связанным с коррупцией, вот тогда с попыткой убийства Навального, они же решения принимают, кого-то задвигают, кого-то убирают, кого-то прячут и так далее. Поэтому, да, конечно, в моменте они не могут этого Тимура Иванова сразу же, соответственно, Тимура Иванова сразу же посадить, потому что, ну, получается, фонд борьбы с коррупцией занимается тем, чем не занимается государственная власть, да, и правоохранительные органы. Но это могло сыграть какую-то свою роль на предмет того, что, ну, вот тихо бы сидел, вот, ничего бы они бы не заинтересовались тобой в БК. А так, получается, значит, ты продолжаешь сидеть, а про тебя и так каждая собака знает, что ты жулик из жуликов, понимаете? Вот публичность, она могла повлиять очень сильно.
Ну, будем надеяться, что тогда и другие фигуранты наших расследований, вплоть до Путина и Шойгу, тоже окажутся на скамье подсудимых. Ну, всему свое время, безусловно. Марк Харьевич, одна из большущих тем, которая тоже широкие массы охватила, история, связанная со здоровьем Рамзана Кадырова, много лет это все обсуждается, и он как бы своим внешним видом все это подтверждает, что не все слишком с ним хорошо. И вот «Новая газета» публикует впервые диагноз некроз поджелудочной железы, болезнь, которой... очень больно человеку, который ей страдает, и это все постоянно требует какого-то лечения, и все это все равно как со смертельным исходом, вопрос только времени. Посткадыровская Чечня. Чего ждем, Марк Захарович? Если действительно Рамзан Кадыров болен, и действительно вопрос времени, когда его не станет, или он уйдет, или физически не станет, кто, на ваш взгляд, будет Кремлем или, может быть, самим Кадыровым поставлен руководить республикой?
Ну, я держусь исключительно той версии, что если он болен, то я определяю это по его физиономии, так сказать, и по его то появлению, то исчезновению. Я имею в виду из публичного поля, то он очень активен, просто невероятно рассказывает, как он на Лондон пойдет, там, на Варшаву, еще куда-то, Украину займет за неделю, то он исчезает, понимаете? Ну, как-то не в его характере куда-то погружаться, даже если ему говорят, ты там остепенись маленько, ты вот слишком волну не гони и так далее, потому что, а почему с другой момент ему разрешают эту волну гнать? То есть здесь объяснение, что он действительно, наверное, все-таки чем-то болен, ну, действительно, у него одутловатая внешность, я не знаю все-таки, как это... все-таки в общем, диагностировать, если действительно у «Новой газеты» подлинные документы, это проверяемые, так сказать, фактчекингом его достоверность, то некроз поджелудочный – это серьезное заболевание. Насколько оно смертельное и как быстро будет развиваться болезнь? Ну, наверное, достаточно быстро. Но, во всяком случае, он будет терять кондицию, это однозначно, 100%, потому что это ведет к необратимым последствиям, конечно, в известном смысле. Теперь, что касается посткадыровской Чечни, я много раз уже говорил, что федеральный центр, несмотря на всю протекцию Кадырова, несмотря на всю индульгенцию, выданную самим первым лицом, самим Путиным, в общем, тяготится вот этим кланом Кадырова. В общем и целом, особенно ФСБ. Что он создает массу проблем. То есть для них самый лучший период был после его отца Кадырова, да, которого взорвали. Алло Алханов, по-моему, был, да, президентом после
него. Ну, очень немного он был. Пока Рамзану не исполнилось 30, да. По-моему, да, он там формально был.
35, да. Он должен был. И он был главой правительства Кадыров, младший. Соответственно, вступил в должность президента. Но это был идеальный период с точки зрения... Вот он такой и нужен. В Чечне такой же, как... Вот вы можете сейчас назвать, кто президент Ингушетии, например? Понимаете? Тут же не вспомнишь. Потому что фигура была Аушева, все помнят Аушева. А кто там были чехардой разные, там Зязиков был, помните, когда-то? Сейчас с трудом вспомнишь. Вот идеальный руководитель такого региона беспокойного, это все-таки человек незаметный, который... в публичное поле не лезет, там, сказать, не берет на себя функции то МИДа, то Министерство обороны, то ФСБ, то бог знает еще кого. И поэтому Кадыров, конечно, бы заинтересован в сохранении своего клана, там, Делимханова или кого-то из них, поставить в качестве преемника. Это понятно. Это наверняка. Но я думаю, скорее всего, федеральный центр пойдет по другому пути. Ну, вот называют Алаудинова, Аптиетова, которого сейчас приподняли там, в системе Министерство обороны Российской Федерации, кем-то назначен, там генерал, по-моему, даже. Я не знаю, будет ли это Алаудинов, будет ли это кто-то еще, но наверняка федеральный центр захочет назначить какую-то свою кандидатуру, понимаете? Без шлейфа, без каких-то там особых криминальных больших дел и так далее. Хотя это сложно найти такую фигуру на уровне руководителя, который бы никак не был бы замазан в какие-то дела, да? Но, тем не менее, лучше... Ну, повторение Алло Алханова, понимаете?
Ну, в таком случае это станет обычным российским субъектом, то есть обычным российским регионом. Но долгие же годы, ну вот все кадыровское правление, у Чечни была такая особая роль такого пугала, что вот смотрите, там вот порядок наводят силой, там вот на камеру заставляют извиняться, херачить людей можно на камеру, стрелять из машин и так далее. И вот все должны бояться этого. Тогда же, получается, не будет вот этого вот образа страшилища.
А сейчас страшилищем выступает само государство. Оно переместилось в тоталитарную фазу свою перешло. И сейчас этим страшилищем выступает ФСБ, весь институт силовой. То есть централизуется, эксклюзивно становится насилие. Да? Поэтому где-то в регионах можно что-то делать только с разрешения из Москвы. Кадыров позволял себе больше. Безусловно, позволял себе больше. И этот еще был такой же персонаж. Пригожин, который позволял себе больше. Где тот Пригожин, понимаете? Где тут Пригожин? Мы же даже не знаем самантики этой болезни. Она чем вызвана-то? Может, его отравили действительно поджелудочную-то у Кадырова? Мы даже тоже не знаем. Есть ли в этом какой-то план как раз по тому, чтобы как раз, ладно, уйдет Кадыров, но чтобы не было кадыровщины? Я думаю, что, скорее всего, так. Потому что, повторяю, пугало уже не нужно, потому что этим пугалом служит сама система в целом. Ей не нужен какой-то, значит, палач или там уполномоченный ответственное лицо за какие-то инквизиции. Они теперь сами выполняют с лихвой эту функцию. Они централизуют это насилие на своем уровне. Мне кажется, что времена, когда можно было вот какую-то вольницу такую иметь, которую Кадыров позволял себе, поскольку был наделен этим правом. Мне кажется, они уже миновали. Нет опасности ни, так сказать, отделения Чечни, как кажется, федеральному центру. Нет опасности того, что, значит, там подполье какое-то салафитское или там сепаратистское подполье на территории Чечни может иметь большое влияние. Мне кажется, что здесь федеральный центр как раз заинтересован в том, чтобы с этим покончить. Мне так кажется.
Ну и опять-таки громкий скандал сейчас с этим министром МЧС, который в прошлом глава МВД Чеченской Республики Цакаевым, которого дагестанские и федерального центра МВДшники вытащили из автомобиля пьяного, он их там угрожал на колени поставить, приехали ахматовцы, увезли его, и все. И Кадыров потом публично говорит о том, что вот что вы делаете, не имеете права его трогать. И вся, ну, такая публичная пощечина МВД. И я, честно говоря, думал, что не ответят. Однако ответили же. Вот сейчас через телеграм-каналы, через Интерфакс они сливают о том, что он был нетрезв, он нападал на сотрудников полиции, будет вообще проверка. То есть какие-то там еще остатки достоинства у подчиненных Колокольцев, видимо, остались, что их вот так публично по щечкам поводили.
Но это тоже показатель, и это тоже может не нравиться. Вообще вся эта суета, вот, когда вот такие вещи возникают, они тоже на федеральном уровне, в общем, даже если это где-то инспирировано, там, в недрах ФСБ, а давайте вот министра пощиплем, они все-таки нежелательны, потому что они гонят какие-то вот такие волны, которые надо что-то делать, нужно что-то объясняться, какие-то там совещания проводить, кого-то усмирять, кого-то успокаивать, кого-то разводить. Мне кажется, это тоже не айс, потому что, ну, был бы какой-то рядовой президент Чечни, такой же, как в Ингушетии или в Дагестане или где-то, то надо было бы взять в федеральный центр какого-нибудь министра, замминистра или кого-то, чиновника регионального из Чечни. Такого взяли бы под жабры, забирали бы в Москву, и все. И никаких вопросов не было. А не надо было бы, ничего бы и не надо было бы делать. А тут как бы нужно фактор Кадырова учитывать, еще что-то. А зачем это ФСБ, например? А зачем это структурам, там, которые принимают окончательные решения? Зачем его брать в расчет в качестве важной фигуры, важного элемента? А потом, смотрите, есть еще один момент. Кадыров-то себя вообще никак не проявил в войне, понимаете? И кадыровцы, ну, вот пресловутый ТикТок войска и все остальное. Ну, ладно бы, он бы стал бы какой-то важной, какой-то решающей силой в ходе, там, не знаю, всей этой кампании, да, которая идет. Даже этот батальон «Ахмат», он же состоит, в общем, не только из чеченцев. Там же они формировали лагеря, туда приглашали, платили деньги, аккумулировали потоки. Там воюют абсолютно не обязательно чеченцы. Там со всей России съезжались желающие там на контракт поступить и так далее. Поэтому мне кажется, что это тоже стало аргументом, что на самом деле, так сказать, бравады много, криков много, а эффективность очень невысокая. И поэтому это тоже может играть свою роль в желании федерального центра в общем и целом эту эксклюзивность, лишить этой эксклюзивности главу Чечни или его преемника и так далее. Желание такое определенно есть. Вот если бы он там в Киев вошел или там, не знаю, справился с Зеленским или еще что-нибудь, но это один разговор, а это уже ничего нет. Поэтому, наверное, есть аргументы в пользу того, что сохранять эту эксклюзивность Чечни и самого Кадырова и его клана нет никаких оснований.
Ой, надеюсь, все так и будет, Мария Харьевич. Тут как бы хочется оптимизма поискать, потому что уже эти персонажи, эти рожи немножко поднадоели. Я немножко к другой новости, но которая меня лично тоже очень встригерила. Новость о том, что священник, который отпевал Алексея, который проводил панихиду на кладбище, его патриарх Кирилл указом личным отстранил, на 3 года запретил служить в церкви, понизил до низшего какого-то сана церковного и в целом понес наказание этот священник просто потому, что вот он панихиду по Навальному проводил. Вот РПЦ до таких мелких пакостей опускается лично руководство росчерком патриарха Кирилла. На ваш взгляд, это что такое? Это почему так происходит? Вообще, есть ли сейчас в РПЦ еще какие-то нотки здравого смысла? Или там все уже окончательно превратилось в филиал администрации президента?
Вы знаете, даже не филиал администрации президента, РПЦ – это такая структура, несущая отдаленно функцию КПСС. Понимаете? Не «Единая Россия», потому что это бюрократия обычно. А идеологический институт он какой? Ну, какая «Единая Россия» – это идеологический институт? Какая там идеология? РПЦ куда больше подходит на эту роль, и священники выполняют роль секретарей райкомов и партийных комитетов разных уровней. Вот. И с этой точки зрения дисциплина там такая же, как в Компартии, понимаете? Ну, учитывая, что значительная часть священников еще с советских лет является агентами спецслужб, ФСБ, да и новые священники уже сейчас, новые времена при Путине, приходившие особенно в таких крупных городах, в приходах, они, конечно же, все на агентурной связке с ведомством ФСБ. Это очевидно. Ну, наверное, есть какие-то и свободные священники, особенно из провинции или где-то на периферии, или даже вот в таких местах, где там отдаленных Москвы, могут попадаться такие священнослужители, которые просто исполняют свой долг. Потому что он отпевал Алексея. Это его прямая обязанность. Это не то, чтобы желание или нежелание. Это прямая его обязанность православного христианина в соответствии с обрядом катехизическим отпеть, там, похоронить и так далее. То есть, ну, совершенно очевидно, что это сделано для того, чтобы другим неповадно было. Понимаете? Ведь мы видели единичные случаи, когда некоторых священников и отлучали, и даже привлекали по административной ответственности в РПЦ. Сейчас уже, которые выступали против войны. Понимаете? И церковь легко к этому относилась, так сказать, государственные органы это зачастую делают. И сама церковь таких людей удаляла из сана, из служения и так далее. Просто потому, что РПЦ прекратилась как клир, как институт священноначалия, как институт церковный, отделенный от государства, он таким не является, понимаете? Он несущая конструкция системы, идеологическая конструкция. Потому что, я повторяю, в Библии, в православном катехизисе гораздо больше идеологии, чем в программе партии «Единая Россия». И здесь чистота рядов даже важнее, чем в «Единой России». В «Единой России» могут быть коррупционеры, жулики, там еще кто-то. Вот. В РПЦ желательно, чтобы были... Ну ладно, там иногда педофилов ловят, геев, там священнослужителей и так далее, это бог с ним, это прощается. А вот идеологическое несоответствие в части того, что они вдруг о мире заговорят, о гуманизме, о сочувствии славянам через границу западную, да, к украинцам, или же даже отпевают оппозиционеров, да, то, ну, как бы это уже идеологическое нарушение, которое непозволительно. Я вам хочу сказать, даже в советские годы до такого не опускались. Вот. И диссиденты были внутри РПЦ, понятно, что их удаляли, вот, как отца Якунина, там, Огородников был такой христианский публицист. Ну, масса было людей, всех мы их знаем. Там и отец Александр Мень, которого тоже, кстати, таскали в КГБ постоянно, требовали от него там, делать то, не делать это. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас еще жестче ситуация, потому что нынешние спецслужбы гораздо серьезнее относятся к подобного рода инсургенции, какой-то попытке диссидентства внутри этого важного идеологического института, понимаете? А тогда на это можно было закрывать глаза, ну, как бы церковь отделена от государства, от советского, и ладно. В КПСС такое же не допускалось, да? А сейчас, поскольку, ну, повторяю, Единая Россия – это партия обычной бюрократии. Это сами бюрократы-чиновники. Там никакой идеологии нет, там власть денег, мамоне поклоняются. А здесь надо изображать некое начало там, традиционное, религиозное, политическое, если хотите, и так далее. И вот тут они не могут допустить никакого какого-то, так сказать, свободного поведения, это точно.
Ну, вообще, в целом, это хороший вопрос нам на подумать на будущее, а что вообще делать с РПЦ в том виде, в котором оно существует сейчас, потому что, как вы говорили правильно, в советское время там были просто инфильтрованы и под присмотром чекистов, руководства церкви и сами священнослужители, оно не было настолько единым крылом, как это сейчас, никто как бы уже не может представить ни одно публичное мероприятие Путина без присутствия патриарха Кирилла, без какого-нибудь законопроекта, который инициирован церковью.
Понимаете, в советское время церковь был единственный идеологически противоположный институт. Я объясню, почему. В программе партии КПСС было записано строительство коммунизма, Бога нет. А здесь, ну худо-бедно, но церковь это был институт, который говорит, нет, Бог есть, истина там есть и так далее. А сейчас-то нет такой проблемы, понимаете? Сейчас нет такой проблемы, сейчас не надо быть атеистами. Поэтому, наоборот, надо говорить о том, что мы православная страна, мы верующие, мы несем традиции и так далее. Тогда было сложноватенько, понимаете, заставить, ну как вы, помните, как в знаменитом произведении, вы, отец Федор, еще и партийный, может быть, да? Ну, как бы идеологически противоположный институт. Эти говорят, что мы атеисты, Бога нет, мы верим в науку там и победу коммунизма, а эти говорят, что нет, Бог есть. Но это было как-то, в общем, где-то нужно, чтобы это уживалось как-то. Но вот сильно сливаться публично нельзя было, потому что, ну, вы вот есть, вот верите в Бога, и ладно. А сейчас-то нет такой проблемы. Сейчас Путин у нас стоит с этой, со свечками и так далее. Он, конечно, не верующий, но все равно изображает православного. Поэтому снят вот этот барьер. И поэтому церковь может быть просто институтом государства. Такой вот синодальный, полноценный отросток от государства, от системы и еще и контролируемый спецслужбами. Вот и все.
Спасибо вам за ответ. Я сейчас перейду к большой теме, которая, ну, как бы, если зайти в либеральные фейсбуки, твиттеры и ютубы, она как бы сейчас в последнее время очень актуальна. Выпустили мы уже две серии проекта «Предатели». Маша над ним много работала, много чего искали, исследовали. Большая, широченная дискуссия, и с одной стороны какашки летят, и с другой стороны, и кто-то соглашается, кто-то спорит. Я первое, что хочу спросить, посмотрели ли вы два эпизода. Какое ваше мнение об этом? А потом более подробно в целом о тех временах поговорим.
Я первую серию целиком посмотрел очень внимательно. Посмотрел вторую серию, я просто не успевал до эфира, я, по-моему, минут 40 посмотрел, может быть, 35-40, 40, наверное, успел посмотреть. Вот, я ее досмотрю, естественно. Дело в том, что я вот и вам, Руслан, и Марии Константиновне, я же давал интервью, и, в общем, моя позиция, она хорошо известна. Она именно эта. Что я действительно считаю, что нужно пересмотреть роль тех, кого мы традиционно олицетворяем как людей, лиц 90-х, ну, прежде всего, Ельцин, его семья, правительство, менявшиеся реформаторские, администрация или президента, отдельные политические фигуры, олигархи. Мы должны пересмотреть их оценку. Не 90-м, потому что я вот вижу, пытаются обвинить Певчих в том, что она, значит, чуть ли не коммунист, что она перешла на позицию там типа Зюганова, охаивание приватизации, еще чего-то. Я как человек из 90-х, я человек 90-х, я был депутатом Государственной Думы в 90-х, именно в «Выборе России» во фракции Егора Гайдара, и был свидетелем очень-очень многих процессов, ну, на своем уровне, естественно, я никакого отношения к принятию решений не имел, но я за этим мог наблюдать чуть ближе, чем это делали другие люди, понимаете? Чуть ближе. И я хочу сказать, что, в принципе, все, что, во-первых, фактологически абсолютно точно отражено, это не новость, все эти факты и до этого были известны. Что касается оценки, так ее и надо пересматривать. Почему? Потому что есть два тезиса. А действительно ли нынешний 25-летний путинский режим уходит корнями в 90-е, как раз старт его пришелся на тех людей, которые обещали нам совершенно другую программу развития России. Ну да, мы отвечаем, это именно так. Не связывать эти два периода, 90-е и путинскую эру, да, невозможно. Именно Ельцин, еще раз подчеркиваю, Ельцин сделал преемником Путина. Именно Ельцин определил, он не знал, что до такого дойдет. Конечно, может быть. Но курс этот изначальный был определен именно Ельцином. Именно поэтому Ельцин публично так и не отрекся от Путина, не осудил его, там как-то возражал по гимну, но в целом он сошел в могилу молча, не сказав о том, что он людоеда назначил своим преемником. Понимаете? Вот это установка, которой я придерживаюсь уже давно. Я раньше тоже, я за Ельцина голосовал в 96 году на двух турах, понимаете? Это были последние выборы, в которых я участвовал, я много раз рассказывал. И вторые выборы после промежутка, в 13-м я голосовал за Алексея Навального. Плюнул, сходил, знал, бесполезно. Но сходил, проголосовал, значит, его как мэра Москвы тогда было голосование, я за него сходил вот, на выборах. Больше я на выборы никогда не ходил. 96-2013, все. Больше в моей биографии выборов российских не было. Ну, до 96-го, естественно, я голосовал. Почему? Изменилась моя оценка, например. Ну, потому что действительно, как это ни странно, там в могиле Ельцин лежит, а ответственность за Путина несет даже частично, морально-политическую ответственность, понятно, за войну. И из большого реформатора, который как бы должен историческое место занять в качестве человека, изменившего Россию в 90-х, он превращается в обычного алкоголика болезненного, которым играло его окружение, который, так сказать, руководствовался небольшими задачами всей страны по ее переустройству, по реформированию, по превращению в современное демократическое государство, а в общем и целом человеком, который больше заботился о личной выгоде, о корысти, о том, чтобы, ой, не дай бог, моим остающимся вдове, значит, детям, Таня, Валя и все остальные, как бы им не было плохо. Пусть их защитит Путин. А что Немцова назначать преемником? Немцов же не сможет. А Путин защитит, потому что он же выходец из ФСБ. Вот эти разговоры про то, что они думали, что он не будет следовать интересам системы, интересам ФСБ, это смешные, наивные разговоры. Мне смешно это слышать. Понимаете, для нас всегда было главным не связывайся с КГБшниками. Ну, понятно, были исключения, там, которые можно там, отнести единичные. Но в целом, никогда нельзя связываться было власти с КГБшниками. А Ельцин выбирал из трех человек. Из Примакова, премьера, потом Степашина и потом Путина. Все три выходцы из КГБ. Примаков из первого главного управления, Степашин, значит, под видом пожарника, тоже оттуда же из этого же ведомства и ФСК возглавлял в новые времена, в 90-х годах, в период Первой войны чеченской. И Путин, ну, про него и так все известно. Он сознательно выбрал ФСБшника. Он мог выбрать Аксененко, главу РЖД. Он мог выбрать Черномырдина, Немцова на худой конец. Да даже Кириенко в тот момент, может быть, и сыграло какую-то роль. Может быть, хотя Кириенко немногим лучше тоже, как комсомольский начальничек с КГБ был связан в Горьком. А как второй секретарь Горьковского горкома в ЛКСМ. Но тем не менее, еще раз, он мог любой выбор сделать. Любой. Но он почему-то сделал именно это. И то, что в этом принимали участие Березовский, Чубайс, Юмашев, Дьяченко, Наина Ельцина и все остальные, это факт. Это не какая-то там оценка Марии Певчих, это факт. И выборы 96-го, можно до хрипоты спорить, была фальсификация, масштабная ли она была, победил Ельцин или проиграл. И залоговые аукционы были, которые абсолютно грабительскими были, понимаете? Есть два человека, которые все-таки, в отличие от Ельцина и многих, или Чубайса, вы от Чубайса слышали покаяние хоть какое-нибудь, или оценку Путина? Кто-нибудь ее слышал? От Юмашева кто-нибудь ее слышал? Мы слышали только от двух человек. От покойного Березовского, он покаялся. Оправдывает это его или нет? Но во всяком случае, это дает ему шанс, оставаясь, так сказать, уже фигурой истории, да, ну, какой-то всегда будут говорить, ну да, да, он, конечно, поспособствовал приходу Путина, но он все-таки потом раскаялся и попытался хоть как-то эту свою вину загладить. И второй человек – это Ходорковский, который действительно 10 лет отсидел, ну, а это не конфетка отсидеть. И как бы там ни было, Михаил Борисович Ходорковский, он все-таки своими десяткой, а русская тюрьма – это русская тюрьма, и тем, что он делал после, все-таки он мог бы, наверное, отдать ЮКОС, сидеть тихо, как олигарх, и также вести себя, как Потанин, Дерипаска и им подобное. Но вот он как-то, в общем, с горечью, но пытается исправить то, что, к чему он имел отношение. А то, что приватизация, залоговые акционы, все остальное было грабительским, так это не новость, это и так известно. Но нам говорят, а другое не надо было, надо было создать класс собственников. А вот нужно было капитализм вести, и крупный капитал был союзником власти. А я хочу сказать, и к чему это все привело? И где ваши свободы 90-х? Где ваше гражданское общество? Где ваши свободные выборы, пресса и так далее? Где это все? Ведь вы же говорите, главным был капитализм. Мы до хрипоты спорили об экономическом детерминизме, что, мол, создастся средний класс. Гайдар был протагонистом этой идеи, как и Чубайс, все остальные. И он сам, этот средний класс, вместе, конечно, с олигархами, всеми остальными, потребует для себя политических прав. И ни одна диктатура в условиях капитализма не заживет. То есть будут периоды каких-то авторитарных отступлений, но в целом магистральная дорога приведет нас к демократии, политическим свободам и всему, что связано с рыночным капитализмом и правами человека и тому подобное, и тому подобное. И этого не произошло. И как раз не произошло, потому что именно такой власть была в 90-х. Она не захотела трансформировать эту систему радикально и привести к власти новых людей. Опираться надо было не на олигархов барыг, не на, значит, ФСБ, в конце концов. Да, хорошие конструктивные слои искали там внутри ФСБ, как пытаются они это представить. А нужно было опираться на гражданское общество. Нужно было опираться на интеллигенцию, в конце концов. Она-то все-таки, в отличие от них всех-то, могла каким-то образом себя позиционировать как идейная, последовательная, принципиальная среда. Надо было новых людей во власть пускать. Понимаете, если бы президентом не Ельцин выходит как кандидат членом Политбюро был, а какой-нибудь Буковский, понимаете, другая бы страна была. Другая бы страна была. Как Гавел, который в Чехии стал президентом. Поэтому я фильм в целом поддерживаю, считаю дискуссию схоластической, я не понимаю, с чем спорят. Если кому-то не нравится оценка 90-х, но прежде, повторяю, нужно адресовать это к себе. Это оценка не 90-х, а в первую очередь власти 90-х. И мне кажется, именно об этом.
Марк, 100% с вами, тут я могу согласиться, реакция людей непонятна вот в этой самой дискуссии, почему так бомбит. Я не могу понять, прошло больше 30 лет с тех событий, да. Почему там за редким исключением никто не может выйти и признать, ну да, мы тогда ошиблись, да, мы тогда делали что-то не так, да, это привело к чудовищным последствиям, сейчас будем пробовать это все исправить и вот искренне хотим помочь. Почему продолжают настойчиво все так говорить, что вы просто не понимаете? Мы же там довольно молодая команда. Нам главный аргумент, да, который нам наши критики выставляют, вы не жили в то время, вы не понимаете, да, там, Зюганов мог выиграть у нас, да, аукционы были нечестные, но так надо было, время такое было. И вот с этим аргументом
носятся. Я объясню. Большинство критиков, они хотят возвращения именно к 90-м. Они хотят повторить этот опыт, который, конечно же, выигрывает в сравнении с тем, что мы видим ныне. Ну, конечно, безусловно. А кто спорит с этим? А проблема заключается в том, что нельзя возвращаться к 90-м. Надо двигаться вперед, надо не повторить ошибок 90-х, а это значит и отказаться от наследства 90-х. Там нечего брать. Что вот сейчас, представим, завтра возникла прекрасная Россия будущего, нужно опять проводить реприватизацию в виде вот этих залоговых аукционов? Что нужно опять поставить, значит, какого-нибудь выходца из системы, но который переосмыслил все, стал антипутинистом, будучи, имея наследство путиниста, как Ельцин был коммунистом, и стал антикоммунистом, да, и он должен повести эти реформы, сохраняя, значит, аппарат, людей от преследований. О, нам не надо люстрации, нам не надо преследований, мы должны, так сказать, мир. Я же помню все эти разговоры, я очень хорошо их помню. Не надо устроить охоту на ведьм, нам не нужно это все. Давайте как-то по-мирному это все сделаем, понимаете? И ровно поэтому Ельцин в 91-м году, в августе, после всем известных событий, назначал первых секретарей обкомов, ну, зачастую, или советских руководителей, назначал главами администрации, понимаете, опирался на класс власти, который достался ему в наследство от советского периода, а не каких-то новых людей, которые могли бы, да, может быть, с ошибками, может быть, с огрехами, но создать нечто новое. А он опирался на тех, кто был в КПСС, был в КГБ и так далее. Он не отказался от опоры, потому что сам был выходцем из этой среды. Он сам был кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. И сейчас спор идет именно о будущем. Как бы. Критика эта основана на том, что, слушайте, для нас счастьем будет вернуться к такой же системе, какой была в 90-х. Управляемой демократии, при которой есть какая-то там надежда и перспектива, что мы вырастем в нечто большее. А я считаю, что шанс этот упущен, и повторять этого опыта не надо. Нужно двигаться дальше. Мария Певчик правильно в каком-то из интервью, я видел, сказала. Она сказала, что все хорошо, я была маленькая, и мое поколение были маленькими. Мы не акторы этого события 90-х. Все правильно, да. А разгребать-то, говорит, нам. Разгребать-то нам, и ведь действительно так, разгребать-то людям помоложе, а не тем, кто 30 лет назад был участником этих процессов. Я как реликт сохранился. Почему? Потому что я был очень молодой. Я в 22 года, в 93-м году, в декабре, стал депутатом Государственной Думы.
Понимаете? Вот это я как раз хотел подметить. Вы про те времена высказываетесь, но вы, как я говорю, вот они все, у них в то время было какие-то ключевые посты, важные должности, они хотят вернуть то время, те, кто сейчас критикуют. У вас вроде тоже был статус депутат Госдумы, вы там были там не последний человек.
Но... Да, но что-то не скучаете по тем временам. Я готов всем пожертвовать. Погодите, а следующую жизнь у меня как отняли? То есть по существу у меня отняли 25 лет. 25 лет моей жизни, то есть половину моей жизни ровно, у меня Путин отрезал, понимаете? И что мне от того наследства, что я был депутатом, там, вице-мэром, планы какие-то имел, думаю, снова депутатом стану, вот там буду законодателем, выше пойду, управленцем стану, да, ну, буду чередовать какие-то занятия. Политика мне нравилась, понимаете? И что я получил в следующие 25 лет? Вот сейчас, прямо сейчас, в Басманном суде меня судят по статье 207.3. Прямо сейчас идет процесс. Понимаете? Вот уже опубликовал медиазоны и так далее. То есть вот к чему я пришел, понимаете? Судят, ну, за фейки против российской армии, против спецоперации, там Буча фигурирует, где мое интервью по Буче и так далее. Это что? Я вот за эти 25 лет заслужил того, что я делал в 90-х как законодатель, как управленец и так далее, того, что сейчас меня в Москве в Басманном суде судят за вот это все. Ну, я это так воспринимаю. Зачем мне это наследство, понимаете, даже 90-х? Если все это привело вот к этому. Там был короткий эпизод, вот это десятилетие, меньше даже, да? А после этого целых жизнь, понимаете, полжизни, 25 лет. Ну, естественно, я не хочу возвращаться к этому. И, может быть, я никаких амбициозных планов-то и не имею сейчас, да, особенно, да? Но я бы предпочел, чтобы этого всего ничего не было. Ни путинского, ни 90-х годов. Потому что они привели вот к суду меня заочному в Басман, понимаете? Лучше уж будет что-то другое, что я не знаю, к чему приведет. Может, будет еще хуже, а может быть лучше. Но того, что было, больше не надо.
Спасибо огромное. Марк Фейгин разговаривал с нами сегодня в рамках программы «Честное слово». Очень интересно было. Марк Захарович, спасибо вам огромное за то, что время нам уделили. Друзья, оцените лайками, комментариями сегодняшний разговор. Мне кажется, было действительно классно и интересно послушать то, что говорит и думает Марк Фейгин. Меня зовут Руслан Шевединов. Я благодарен вам за то, что вы были этим утром с нами или смотрите нас в записи. Не забывайте то, что наш канал можно и нужно поддерживать финансово. Программа «Честное слово» выходит благодаря людям, которые... являются ее патронами на сайте patreon.com. Их никнеймы сейчас вы видите на бегущей строке на своих экранах. Присоединяйтесь в эту прекрасную компанию, поддерживайте рублем программу «Честное слово». Она выходит исключительно для вас и только благодаря вам. Новости на популярной политике сегодня, зомбоящик и много-много чего еще интересного. Не пропускайте, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Руслан Шевединов, «Популярная политика». Спасибо за просмотр. Всем пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.